Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и сегодня мы с вами поговорим о самом главном, о нашей духовной практике. И узнаем о 64 универсальных способах духовно возвыситься, которые описал великий святой вайшнавской традиции Рупа Госвами. И на протяжении всего цикла с нами на связи будет Александр Богдасаров, выпускник ведического ашрама монастыря, который с 2008 года изучает ведическую культуру и вопросы совершенствования сознания. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашей беседе. Для этого вы можете оставлять свои вопросы на сайте vedaradio.fm или присылать их нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я тоже рад находиться на волнах Веда Радио и обсуждать эти замечательные темы вместе с вами. Итак, мы начинаем новый, так сказать, семинар, да, который будет называться «Мудрость Рупы Госвами». Анна вкратце сказала о Рупе Госвами. Это действительно святой, то есть личность, который достиг полного знания или полного освобождения, полного видения духовной реальности. Это он показал своим примером жизни и также своим уходом. Вот, который оставил много различных писаний, вот, которые передают мудрость и которые являются гайдом или проводниками, или определенными векторами, да, по которым каждый из нас может учиться, вот, каким образом духовно развиваться, потому что духовная наука – это прежде всего наука, вот, это не какой-то в начале, по крайней мере, не какой-то сентимент. Вот. И мудрость Рупы Госвами он описывает как 64 метода. У нас называется так семинар «64 метода духовно возвыситься». Я немножко позже скажу подробно, что это означает. Сначала мне хотелось бы сделать определенное введение вот в этот наш семинар, который мы будем проходить. Я приведу шлоку из Вед, которая описывает то, с чем человек приходит в этот мир. Да? Наверняка многие из вас слышали, многие проповедники, они эту шлоку используют. «Аюш чарма ча виттеш ча видья нидханам эва ча». По факту эта шлока описывает, что когда человек приходит или рождается в этом мире, то сразу же определено в его жизни, определено продолжительность его жизни. То есть у каждого есть свой срок жизни. Вот. И это на санскрите называется аюш. То есть даже есть такое, кто смотрел Махабхарату, этот фильм, да, там они айшман. Да, айшман это означает на санскрите, что живи долго. Да. То есть срок жизни определен. Мы пытаемся его как-то продлить, но зачастую эти попытки продлить свою жизнь, наоборот, сокращают ее. Да. Также айуш карма. Карма значит определенные склонности, профессии. Или на санскрите также это звучит как варна. То есть то, чем человек будет заниматься. Вот, какие-то его профессиональные навыки, склонности также предопределены. Каждый ищет свое предназначение, пытается вот как раз-таки понять, какова его карма, каковы его склонности. Вот, и это нормально. Кто-то пытается их изменить, как-то улучшить, но по факту это определено вот, уже с рождения. Виттошча, аюш карма ча виттошча. Витта буквально означает деньги. То есть сколько ни старайся, больше их не станет. Вот, кто еще не попробовал и не убедился в этом в своей жизни, то лучше убедиться пораньше в этой истине, что денег будет столько, сколько положено. И даже если кажется, что их должно быть меньше, их будет все равно столько, сколько положено. Если хочется больше, их будет все равно столько, сколько положено. Лично я имею этот опыт. Аюш карма ча виттошча. Видья буквально означает образование или способность осваивать знания, или способность осваивать какую-то информацию. Ну, это касается больше материального знания, то есть способности разума воспринимать, обрабатывать и делать какие-то выводы, да. Аюш карма ча виттошча видья. И последний критерий или последняя вот эта определенность — это нидханам. Нидханам буквально означает то, каким образом человек умрет. Видья нидханам эвача, то есть та форма смерти, которая предназначена каждому из нас. Как есть эта известная пословица, да, кому суждено быть повешенным, не потонет. Я почему начал именно с этой шлоки, может быть, как-то сразу непонятно, как-то резко, да. буквально, ну, мне хотелось бы на одной истине построить, на одном фундаменте мое повествование, с которого я начну, да, то, что по факту, ну, в материальном смысле у нас все предопределено. Вот, кто-то может с этим не согласиться и даже сейчас воспрепятствовать. Ну, пожалуйста, задавайте вопросы, будем обсуждать это на платформе Шастер, да, истинных знаний. Ну, действительно, это так. Но вот именно веды или ведические писания, они говорят, что в материальном смысле, когда рождается человек, вот эти моменты уже предопределены в его жизни. Да. И поменять их на материальной платформе очень сложно. Точнее, даже невозможно. Есть какие-то свободы, какие-то небольшие зоны для импровизации в каждом из них, да, то есть какие-то зоны свободы, где мы можем принимать то или иное решение, но по факту векторы уже заданы, да, и мы проживем такую жизнь, которую должны прожить по вот этой вот своей карме, да, по своей вот этой вот программе. Единственное, что по-настоящему может поменять нас в корне, да, и прям не то, чтобы поменять, а на 180 градусов развернуть в другую сторону, это когда мы соприкасаемся с истинно духовным посланием, когда мы в свою жизнь приносим духовную практику, и это не просто что-то, какой-то детский сентимент или какое-то увлечение, какое-то хобби на определенное время, а когда мы действительно становимся... Действительно становимся глубоки в этой своей духовной практике и серьезны, тогда вот эти все параметры, которые я перечислил, аюш, карма, витта, видья, нидханам, эвача, даже момент смерти, они меняются. То есть человек получает совершенно другую жизнь, совершенно другой опыт. И мой семинар, вот, который я сейчас здесь на платформе Веда Радио, этого прекрасного проекта, хочу зачать, он как раз-таки направлен на это изменение. То есть я хочу сам меняться и живу таким образом, чтобы менять себя, да, вот. И также хочу помочь тем, кому это интересно. Кому интересна духовная практика, не, так сказать, ну, духовная практика в своей такой, в своей сути. Вот, кому это интересно. Потому что я опять же вернусь к тому тезису, который я уже озвучил, что это прежде всего наука. И вот этот научный семинар, который мы сегодня начинаем, он называется «64 метода духовно возвыситься». То есть эта наука, она изложена вот этими освобожденными душами, личностями, которые видят полную картину мира, да, не просто какой-то пазл из этой картины, а полную картину мира, она озвучена, она написана, записана и понятна. Вот, и поэтому мы будем опираться как раз-таки на эти шастры, которые оставили эти святые, для того, чтобы максимально одухотворить свою жизнь. Это определенное видение. Также важные правила, которые, или рекомендации, которые всем радиослушателям я хотел бы, ну, преподнести, это то, что по-настоящему увидеть, ну, вот этот вот духовный гений, да, Рупы Госвами, и по-настоящему увидеть и впитать вот эту энергию трансформации от него возможно только тогда, когда вы будете слушать систематически. Я понимаю, что это сложно сделать в современном мире, да, вот стабильно как-то вот слушать, погружать свой ум, может быть, даже следить за нитью повествования, но это необходимый параметр, потому что если мы все-таки сегодня здесь, завтра там, а потом послезавтра мы забыли, и мы как бы теряем нить, то нам станет, ну, в итоге в голове останется какая-то каша мала, мы не получим полного результата. Сам я лично на последние 4 года эту книгу изучаю, она называется «Бхактирасамрита Синдху», это книга, которую писал этот святой Рупа Госвами, вот, и я вижу, как вот это время не потрачено зря, то есть это, может быть, за всю мою жизнь самый такой объемный. Ну, я еще в институте учился 5 лет, но я это не считаю обучением, потому что я учился так, как учатся современные студенты. Но вот эти 4 года – это самый объемный мой труд в плане образования, где я просто прикладываю каждодневные усилия для того, чтобы эти темы пахтать, и для того, чтобы это интегрировать в свою жизнь. То есть, если для вас интересна действительно трансформация, не просто информация, а трансформация, духовная трансформация, я прошу каждого из вас, радиослушателей, пометить и забить себе в календарь, что раз в 2 недели будут эти эфиры, вот, по вот этим 64 методам, да, духовного возвышения, и вы можете на них присутствовать. Также я доступен через любые мессенджеры в личном общении, потому что я не хочу не просто давать какое-то послание, какую-то информацию, которую вы не видите, как практически воплощать в жизнь, а хочу быть максимально доступен и понятен в плане того, чтобы люди получали результат, чтобы в их жизни действительно происходили изменения и духовный вектор становился основным, вот, основным, который задает темп всей остальной жизни. Вот такое вот краткое введение хотел бы сделать. И теперь, если перейти ближе к теме, да, которая означает, что, которая, так сказать, судьбоносная, да, по нашему семинару, то есть красные нити, да, духовная жизнь и вообще духовная практика, она в себе имеет как какую-то внешнюю, хотя она в принципе проходит внутри, да, но если так грубую градацию провести, какую-то внешнюю канву или какое-то внешнее проявление и внутреннюю канву или внутреннее проявление настроения. И каждую лекцию, каждую нашу с вами беседу, я даже не хочу назвать это лекцией, я хочу, чтобы это была беседа, поэтому напомню, если у вас сейчас уже возникают какие-то мысли, какие-то вопросы или какие-то примеры, ну то есть возникает какое-то желание к диалогу, вы не стесняйтесь, пишите, вы знаете, как это делать. Все эфиры Веда Радио, они оповещают, каким образом можно связаться с обратной связью. Я сразу же в процессе эфира открыт и готов это все обсуждать, что у вас там возникает, потому что мне хочется диалога. Итак, как я уже сказал, то есть есть внешняя канва, есть внутренняя канва, да? И я каждый эфир буду начинать с того, что буду постепенно углублять самое главное, это внутреннюю канву духовной жизни, то есть внутреннюю составляющую. Буквально об этом говорит один текст из Бхактирасамриты Синду. Опять же, я еще один такой маркер поставлю, важный, то, что я не буду говорить ничего от себя. Вот почему? Потому что все, что сказано от меня, это мой субъективный опыт, который может быть необъективен для кого-то из вас, для какого-то Сергея, например, из Магнитогорска, который сейчас слушает эту трансляцию. Да? Вот. А объективное знание, то есть именно шастра, да, веда, знание, что значит, да, санскрита, она объективна как для Сергея из Магнитогорска, так и для Карлоса, откуда-нибудь из Аргентины, так и для Александра из Севастополя. Поэтому я не буду говорить ничего от себя, а если что-то буду говорить от себя, то буду говорить, что это мой опыт. С пометками опыта, это значит, что я не претендую на абсолютность этого опыта. Но все, что я буду читать из шастры на санскрите, это объективное знание, поэтому именно это является общим знаменателем, на котором каждый из нас должен сойтись. Если же мы не принимаем шастру в своей жизни, то есть объективное знание, которое транслирует информацию за пределами, которое находится за пределами двойственности, хорошо, плохо, холодно, жарко, белое, черное. То есть шастры и освобожденные личности, как Рупа Госвами, они транслируют знания в двойственности. Вот. Если вы это принимаете, тогда для вас будет много всего полезного, и для вас откроется, вот, вы получите этот источник силы для того, чтобы менять свою жизнь. Да? Потому что нам, прежде всего, нужны перемены. То есть мы хотим развиваться, да. Мы все знаем, что курить плохо, и на каждой пачке сигарет написано, к чему это приводит. Но даже люди, которые хотят бросить курить, не находят в себе силы это сделать. Почему? Потому что у них нет источника. Источник находится вот в этих абсолютных писаниях. Да? Или же в словах абсолютной личности, которая достигла уровня освобождения, духовного освобождения, духовной реализации. Поэтому я вот этот маркер проставлю, и каждый свою лекцию я буду начинать с внутренней составляющей духовной жизни. Она описана вот в шастре Бхактирасамриты Синду. Это первая глава, первый раздел, первая глава, 11 текст. Я процитирую его на санскрите. И если вы будете, я вам гарантирую, если вы будете стабильно слушать вот этот семинар, не знаю, сколько времени он у нас займет, то в какой-то момент в конце вы почувствуете, что вы знаете каждое слово этого стиха наизусть, и не просто даже каждое слово, а еще оттенки, которые в каждом из этих слов присутствуют, и настроение, важное настроение, которое этот текст транслирует. Это внутренняя составляющая. Вот я сейчас этот текст процитирую. Но а мы будем с вами потом обсуждать 64 метода, которые являются внешней составляющей или внешним проявлением вот этой внутренней сущности. Да? Как, например, если я хочу попить воды, я говорю Анне, да, вот, Анна, дайте мне воды. Вот, и она для того, чтобы дать мне воду, должна принести ее в стакане, то есть в какой-то определенной форме. Потому что если она просто нальет это в ладоши, то эта вода прольется и не дойдет до адресата. Так и здесь. духовная практика имеет внутреннюю составляющую, да, это вода, но должна быть принята и какая-то форма. Если форма неправильная или придуманная, или кем-то выдуманная, да, то эта форма, она будет приносить страдания и не будет результата. То есть будет страдать сам человек, который как бы придумал себе духовную практику, да, так и будет, не будет результата просто, ничего не будет меняться, может быть какая-то просто внешняя мишура будет происходить. И так вот люди придумывают различные формы, да. Например, кто-то подражает Арджуне, где Кришна говорит ему в Бхагавадгите, кто знаком с этим писанием, он говорит, сражайся, это меня удовлетворит. Вот он такую форму выдает Арджуне, говорит, сражайся, и это будет то служением Богу. Но это он сказал Арджуне, и там еще очень много оттенков у этого послания. Но мы знаем, что есть много как бы духовных людей, которые с криками «Аллах Акбар», да, там, взрывают там, себя в самолетах, там, и гибнут невинные люди, вот, и так далее. То есть, ну, как бы невинные, конечно, все живут по карме, да, и все по своей судьбе получают результаты своих поступков, но все равно это не форма, выданная тебе, да, ты вот сам придумал, что сейчас Аллах будет счастлив, что ты взорвешь себя где-то, да. Поэтому мы будем обсуждать как формы, вот, так и постоянно углублять суть. Про суть мы не будем забывать, потому что форма без сути, она, ну, пуста. Вот. Но при этом и суть, которая наполнена, то есть или вложена в неправильную форму, не в совсем правильную форму. Хотя если человек понимает суть, он наверняка как-то интуитивно будет подбирать и правильную форму своего служения. Например, я хочу, например, сделать какое-то пожертвование. Да, вот. Ну, так вот меня сильно вдохновило. Ведорадио, хочу им пожертвовать что-то, Анне, например, да, я вот сейчас вот возьму и привезу им там КамАЗ гвоздей просто, да, вот, и прямо туда им в студию это все выгружу, да, 10 тонн гвоздей и скажу, примите, пожалуйста, вот вы так прекрасно проповедуете, одухотворяете мое сознание, это вам пожертвование. Они, конечно, будут рады, может быть, и даже улыбнуться так из, ну, как сказать, этикета, да, но при этом у них очень много проблем потом, что с ними делать и как вообще эту форму такого служения принять, да. Поэтому у каждой даже искренности должна быть правильно направленная форма, правильно ограниченная форма. И этот семинар 64 метода, это как раз таки 64 формы, которые помогут нам духовно возвыситься. И мы будем вот с вами на этом семинаре как раз таки вот эту форму и суть увязывать друг с другом и пытаться увидеть, каким образом в современных реалиях вот сейчас, здесь, вот, живя вот в эпоху, наверное, как у нас большинство слушателей – это жители Российской Федерации, вот живя вот в этих реалиях, каким образом, ходя на работу, да, там, воспитывая детей, там, заботясь о жене и так далее, мы можем духовно развиваться. Вот такие вот несколько таких основных маркеров, которые я проставляю, вот, и хочу перейти уже непосредственно к самой теме. Итак, внутренняя составляющая – она звучит так. Слушайте внимательно, так как санскрит – это дева-нагари, божественный язык, и он очищает наше сознание. И он прекрасен, он красив. Анья-билашита-шиньям, гьяна-карма-адьяна-вритам, анукулена-кришна-анушиванам, бхактир-уттама. Итак, Шрила Рупа Госвами в этом стихе, он говорит, что внутренняя составляющая духовной практики заключается в том, что я сегодня раскрою только часть этого стиха, в следующий раз следующую часть, и так постепенно мы будем углубляться. Анукульяна. Анукул буквально означает, что желание удовлетворить. То есть человек, который встает на духовный путь, у него прежде всего должно быть желание послужить Богу, удовлетворить его. То есть стать тем, кто служит его чувствам, а не служит своим чувствам. Или, по крайней мере, ну, в какой-то степени хочет удовлетворить его чувства, вот, но при этом еще сохраняются какие-то свои корыстные желания. Это один из видов такого духовного служения, не совсем чистого, но который имеет место быть. То есть анукульяна в этой шлоке, в этом стихе означает желание удовлетворить. И второе слово, которое является также сутью этого стиха, анушиланам. Анукулена Кришна анушиланам. Анушиланам означает именно форма определенная. Ану значит, что он действует постоянно, то есть это не просто какое-то, то есть духовная жизнь это не просто какое-то, как я уже говорил, хобби, да, вот просто как-то понравился запах благовоний, там какие-то новые вкусы, запахи, вегетарианская еда, я вот как-то начал духовную жизнь жить. А оно значит постоянно, то есть я должен делать это с определенной периодичностью. Один из освобожденных также ачарьев или освобожденных душ Вишнат Чакравартакур, он говорит, что как минимум раз в день. Именно раз в день я должен совершать какое-то духовное усилие, да, в направлении тому, чтобы стать ближе к Богу. Ну вот. Анукулена, значит, желанием удовлетворить его. Анушил нам, значит, постоянно, и шил буквально означает, что я задействую свои, ну, все, что у меня есть. То есть, а именно свой ум, речь, тело, вот, и свою какую-то эмоциональную сферу также. То есть с Богом у меня могут, я могу ему служить своим умом, своим телом, руками и так далее. Вот, например, в христианской традиции есть даже такой, я когда-то ездил. Ну, просто мне было интересно, как в разных традициях это все реализуется. Я ездил в Оптину пустынь, может быть, кто-то из вас знаком даже с этим местом, прекрасное место. И там у них есть прям такая категория людей, как-то они называются, я, сейчас, чтобы их всех не оскорбить, как-то работники или батраки, как-то их так называют. То есть они просто, что делают, они работают там. То есть они приходят туда, вот им дают жилье, они слушают проповедь духовно возвышенных людей, а в основном большую часть времени они работают просто на благо этого монастыря, вот этого поселения, да, в котором там проходит все это. Таким образом они вовлекают свое тело, свою жизненную силу вот, в то, чтобы ну, совершать какое-то дело возвышенное, духовное дело, которое служит духовной цели. И так постепенно, делая это, вот, просто вовлекая свое тело, ум, да, они очищаются, и им становится способна уже более, ну, как сказать, более внутренняя часть духовной практики. Они становятся способны не просто телом своим служить, но еще служить и эмоцией. Вот как-то преподносить, как уже говорят христиане, любовь. Да? Ну, до любви еще, конечно, далеко, этому нужно еще дорасти, но хотя бы так. Поэтому внутренняя составляющая, еще раз акценты, это желание удовлетворить, то есть желание служить не своим чувством, а удовлетворить чувство Верховной Личности Бога. И можете называть его, не знаю, какой традиции каждый из вас принадлежит, но наверняка каждый синхронизирован в том, что он один. Поэтому желание удовлетворить его чувства. И второе, это значит, что есть определенная стабильность. Вот это не просто какое-то промежуточное действие, краткосрочное, а это определенная стабильность, вот, я которую совершаю. Вот. Сегодня для первого раза достаточно именно по внутренней составляющей духовной практики. Может быть, есть какие-то по пройденному материалу обратная связь. Вот, может быть, люди что-то написали, дабы сейчас уже как-то начать с нового листа.
Вот смотрю, пока нет, знаете, видимо, осознаю то, что вы сказали, и, может быть, чтобы вспомнить, о чем вы говорили, хотя всего 5 минут прошло, вы какой-то кратко подведете итог, чтобы мы еще раз глубже осознали, в чем же состоит вот эта внутренняя составляющая духовной жизни.
Ага, вот на этом мы остановились, да. То есть внутренняя составляющая, мы проговорили, что она прежде всего базируется на двух вещах, это желанием доставить удовольствие чувствам Верховной Личности Бога. Вот это первое. А второе, это то, что это желание, оно проявляется в том, что я делаю что-то. То есть я свой ум, тело, речь и также свою эмоциональную сферу я задействую в какой-то духовной, в каком-то духовном ракурсе, какой-то духовной практике. Вот, и делаю это определенным образом, стабильно, да. Вот, я говорил про эту внутреннюю составляющую. На санскрите она звучит как анукулина, желание служить. Да? А анушиланам означает, что ану стабильно, а шил значит какая-то... Шил буквально на санскрите корень означает какое-то активное действие, активная позиция. Мы приводили примеры вот христианских этих затворников, которые служат, работают, там, валят лес, там, копают. Вот это поначалу так выглядит. Потом это происходит уже то, что человек как-то... знание, свой разум, да, делает подношение, что он изучает что-то, молится, эмоциональная сфера потом открывается и так далее. Вот, это внутренняя составляющая. На первый раз, я думаю, этого достаточно.
почему-то снова выбросил Skype, но мы вас услышали, вы как раз завершили мысль. Вы знаете, есть один вопрос, который может, я думаю, помочь понять, чем мы будем здесь в том числе заниматься, изучая эти 64 принципа. Вопрос звучит так. Что делать, если это желание доставить удовольствие Господу пока не мое, и я его до конца не понимаю, просто делаю то, что принято в моей традиции?
Спасибо за вопрос. У вас достаточно высокий уровень осознанности, если вы уже понимаете, что это желание не ваше, а вы просто отражаете чье-то желание. Вот это значит, что вы уже осознанно и совсем близко подбираетесь к тому, чтобы оно стало вашим. Мне за вас, первое, очень радостно. Вот. А второе, это абсолютно нормально, то есть, что мы сначала отражаем чье-то желание, на санскрите это называется аббас, да, шрада аббас. Вот мы просто отражаем чье-то желание, и сегодня мы как раз-таки будем говорить вот о первых трех методах духовно возвыситься, и они все напрямую связаны с личностью, которая уже духовно возвышена, или на санскрите его называют гуру. Вот, поэтому абсолютно нормально, что мы сначала отражаем, вот, и становиться зрелыми мы только сможем тогда, и это желание станет зрелым только тогда, когда мы сами обретем связь с этой духовной истиной. А зачастую это бывает посредством того, что мы углубляемся в источники духовной истины, а именно священные писания, или же мы получаем какие-то отношения, реальные уже отношения с людьми, которые действительно духовно продвинуты, или же мы находимся даже, может быть, в социуме равных, но духовном социуме равных, то есть мы находимся в каком-то, ну, в какой-то экосистеме людей, которые также хотят духовно развиваться. И когда вот мы окружаем себя вот такими источниками, то вот этот вот росток, который для начала это просто какое-то отражение дерева в воде, но этот росток по-настоящему становится нашим, пускай еще маленьким, но он прорастает. Поэтому это естественный путь. Естественный путь. И очень рад за вас, что у вас так происходит. Вот. Лично для меня углубление этого ростка, чтобы это было мое, это вот как раз-таки является метод, то, что я сам стараюсь изучать, вот, книги, непосредственно труды, да, освобожденных душ, осмысливать их и потом делиться с другими, потому что, чтобы поделиться с другими, прежде всего, нужно все очень через себя пропустить. Когда ты пропускаешь это через себя, то это остается внутри, да, какая-то часть остается внутри, и это вот так вот постепенно пазлами собирается духовная картина восприятия реальности.
Спасибо вам за ответы. Мне кажется, очень логично сейчас как раз перейти к основной теме, которую вы хотели раскрыть, отношения духовного учителя и ученика, и очень интересно вас послушать об этом.
Давайте, Анна, я буду вам тоже задавать вопросы, буду вас включать в этот диалог, потому что живой диалог, он всегда прекрасен, он всегда, так сказать, сохраняет вот эту способность сосредотачиваться на нити повествования, поэтому будьте тоже внимательны, я могу вас, как сказать, подключать, когда вы этого можете не ожидать. Итак, правильно сказала Анна, действительно, первые три, да, они касаются духовного учителя. То есть первые три метода духовного возвыситься, вот, они касаются именно уже духовно возвышенного человека. И вот Рупа Госвами, он их называет как одни из самых важных. Да. Почему важные? Буквально их еще называют даже ворота, да, вход в духовную сферу. Вот, потому что нельзя войти вот как-то в духовную жизнь, просто, ну, с ноги открыв дверь, да, вот он я такой, и теперь я хочу жить по-другому. Да. Мы знаем, что все духовные традиции, они позиционируют этот основной принцип смирения, вот, почитания старших, когда, ну, есть кто-то, гуру, да, или учитель, который ведет. Любая традиция, она в себя включает это. Почему? Потому что, ну, только так. Это вечный принцип, и во всех традициях он такой. То есть нужно войти в духовную сферу через кого-то. То есть кто-то должен взять за руку и завести, а не то, что я сам вот не получилось зайти через дверь, зашел через форточку, да, пролез, проник. Мы будем приводить несколько примеров из Махабхараты, которые иллюстрируют вот это вот желание проникнуть. Да. И первые три, они касаются гуру. И Рупа Госвами говорит, что они важны. Почему важны? Потому что без гуру никуда. Ну, может быть, я допущу, что возможен какой-то духовный прогресс без учителя. Это нельзя исключить. Но по-настоящему, сейчас, пожалуйста, услышите внимательно, по-настоящему совершить прорыв, да, как я это называю, возможно только тогда, когда есть связь с гуру. То есть, когда есть духовный учитель и есть тот, кто ведет. И это достаточно непростая тема, каким образом все это преломляется, каким образом все это воплощается в современных реалиях. И это в какой-то степени даже терра инкогнита. Почему? Потому что гуру может быть где-то, я там в другом совершенном месте, у нас какая-то и так далее. То есть мы можем даже и не видеться, вот как это все происходит, такая небольшая эзотерика, да. Ну, постараемся какие-то общие принципы сегодня осветить. Вот. А в частности, если у вас будут вопросы, мы обсудим просто уже или в личном порядке, или если позволит время эфира, то и в самом эфире на стадии вопросов. Опять же, если есть вопросы в процессе, задавайте их. Анна, не стесняйтесь, можете даже немножко меня прерывать, и мы будем вот на возникающие какие-то мысли отвечать, которые есть. Итак, первый метод или анга. Анга буквально означает, что это часть. Первая часть вот духовного совершенствования или метод духовного возвыситься звучит так. Гуру падашре тасмат. То есть буквально означает татра гуру падашре этха экадаше. То есть экадаше значит первое, эка, даша, да, то есть первое. Татра гуру пада. То есть рядом с гуру пада значит буквально лотосные стопы или вот, ну, почему стопы? Потому что когда ученик и учитель, это значит, что кто-то выше, кто-то ниже. Нет ничего ниже, чем стопы. Вот. Поэтому всегда, когда говорят, ну, по крайней мере, в восточных традициях, такой словесный оборот используют, что лотосных стоп, то есть он, я ниже, обучайте меня. Современное образование по-другому, здесь можно учителю там вот этой вот скомканной бумажкой, да, через ручку там обсклюнированной в него сделать и как бы посмеяться над этим. Но это значит, что знание не перетечет. Даже информация не перетечет, когда нет уважения. Поэтому гуру падашре тасмат значит принять духовного учителя. И это первый метод духовно возвыситься. Принять свою жизнь, что я и мое как бы восприятие реальности, оно может быть несовершенным. То есть мне и другой аспект этой же идеи, это то, что мне нужен тот, кто может мне это, ну, как сказать, передать, кто может мне в этом помочь. Вот. И для того, чтобы объяснить, что это означает на практике, Рупа Госвами, он приводит текст из Шримад Бхагаватам. Я надеюсь, многие из вас слышали о Шримад Бхагаватам. Это также священное писание, которое 5000 лет назад было рассказано другим мудрецом в лесу Наймишарани, перед тем, как наступал век Кали, то есть эпоха деградации. Шримад Бхагаватам было рассказано для того, чтобы у жителей века Кали была определенная опора в жизни, для того, чтобы у них был определенный гайд, каким образом развиваться. Вот. Этот текст из Шримад Бхагаватам, 11 песня, 13 глава, 21 текст. Почитаю на русском. Звучит он так. Поэтому человек, действительно желающий истинного счастья, должен отыскать духовного учителя. То есть не просто ну, так вот подвернулся, когда я шел в магазин, как-то его вот встретил, да, в очереди. Он должен отыскать духовного учителя, который знает толк в писаниях, посвященных духовной самореализации, который достиг совершенства в слушании и воспевании славы Господа, а также полного умиротворения. Очень интересный текст, вот, и очень много на него комментариях освобожденных святых личностей. Мы просто некоторые моменты раскроем. Итак, первый тезис, то есть хорошо, я вот хочу сейчас духовно возвыситься, что мне нужно сделать? То есть и первое, что говорит здесь текст Бхагаватам, человек действительно желающий истинного счастья. То есть истинного счастья, это значит, что я хочу по-настоящему решить проблемы своего несчастья. Я, конечно, могу их временно решить, например, там, не знаю, как-то сейчас вот что-то вкусно поев, как-то поразвлекавшись, какие-то внешние какие-то сделать рокировки в своей жизни, и вроде бы счастье придет, да. Но потом опять придет грусть. Потом опять счастье, потом опять грусть. Счастье, несчастье так чередуются в этом мире. Поэтому Бхагаватам говорит истинного счастья, который уже потом не сменится страданиями, то есть который хочет по-настоящему стать счастливым внутри, независимо от каких обстоятельств. Если вы такой человек, то есть у вас такая цель, то есть, значит, вам должен отыскать духовного учителя. Вот для чего нужен духовный учитель. Чтобы сделать нас по-настоящему счастливыми. Почему сейчас об этом говорю? Потому что бывает так, что мы даже ищем духовного учителя. Зачастую это бывает, ну, вследствие каких-то тяжелых жизненных обстоятельств. Я вот сейчас даже становлюсь свидетелем определенной судьбы, которая на моих глазах развивается, одного моего знакомого. И вот когда было все тяжело, он прям очень сильно искал духовного учителя и вообще какого-то духовного наставничества в своей жизни. Но как только было, так сказать, снято симптомы болезни, не симптомы даже, а было снято вот какое-то, вот, высокая точка болезни, то есть когда перестало так вот уже как-то сильно страдания начали как-то спадать, да, то естественным образом человек ее как-то обратно откатился как к своей жизни, к своим привычным колеям, в которых он находился, вот, и пропал. То есть как-то снова куда-то унесло, да. Поэтому если человек хочет истинного счастья, он должен отыскать духовного учителя. По-настоящему он хочет решить, не просто временно. Потому что если временно, то опять потом болезнь вернется. Сейчас стало полегче, но он опять потом вернется. Вот. И духовный учитель — это не тот, кто решает какие-то мои временные проблемы. Вот я поругался с женой, я бегу к духовному учителю. Что же мне делать, скажите? Да, это духовный учитель не для этого. Да? Или я там не могу заработать денег, гуру, займите денег. Да? Я, думаете, сейчас шучу? Нет, я не шучу. Это действительно есть. То есть вот такие тенденции, что в какой-то момент гуру воспринимается как тот, кто должен помогать решать какие-то мои материальные проблемы, вот сугубо такие шкурные, да, интересы. Нет. Сейчас дальше текст Бхагава там говорит, кто такой духовный учитель. Это тот, кто знает толк в писаниях, посвященный духовной практике. То есть именно он сведущ в писаниях, которые освещают духовный путь. Да? Потому что есть разное количество разных писаний. Да? Есть, например, даже Веды, если взять, это, знаете, какой огромный плат знаний. Да? Веды описывают все сферы жизни человека. Вот, начиная от какого-то там простых каких-то банальных вещей в виде, там, не знаю, как правильно питаться, да, вот, и кончая какими-то такими тонко-психологическими там нюансами, да, как это все происходит в жизни человека. Вот, и все это предназначено для того, чтобы человек просто, ну, жил максимально экологично, вот, и действовал в связи с вечными законами, которые установлены в этом мире. Но духовный учитель – это не тот, кто тебя синхронизирует с этими законами, а этот духовный учитель – это тот, кто тебя освобождает от этих законов. То есть тот, кто знает именно духовные писания, то есть духовные разделы Вед, вот, и учит тебя этому. То есть это не значит, что, например, духовный учитель не сведущ там, в аюрведе, да, там, или какой-нибудь там хатха-йоге, или там, я уже не говорю про психологию, астрологию, да, он может быть и как-то даже знает об этом, но не там он профессионал. Он профессионал в том, как доставить удовольствие Верховной Личности Бога и как делать это максимально стабильно. Опять же, возвращаемся вот к внутренней части, да, именно составляющей духовного прогресса, внутренней. Он в этом профессионал, он в этом достиг совершенства. Почему? Потому что он знает Писание в совершенстве, и он сам достиг совершенства в слушании и воспевании славы Господа. То есть он сам когда-то слушал, то есть у него, значит, тоже есть духовный учитель. Он не просто вот как-то, ну, сам таким проснулся и стал духовным учителем. Пришло к нему озарение. Вот. Мы знаем, что такое бывает, это может быть частный случай, но в большинстве случаев бывает так, что у каждого духовного учителя должен быть свой духовный учитель, который его учил. И этот духовный учитель, он должен достичь совершенства в слушании и воспевании. То есть он сам слушал, как настоящий ученик, и потом сам учился говорить, сам учился проповедовать, делиться тем опытом, который он получил от своего гуру. И вот если он достиг совершенства в слушании и воспевании, вот. И третий критерий, он достиг полного умиротворения. То есть он не просто находится где-то в начале пути, да, как-то вот немножечко, ну, как-то неплохо слушает и как-то говорит тоже неплохо, и вроде бы немного знает Писание, так что-то знает, а что-то не знает пока еще. Да. Вот здесь говорится о таком духовном учителе, который, ну, уже в высших слоях, то есть он уже достиг полного умиротворения. Да. Еще раз проговорю эти акценты. То есть квалификация духовного учителя, который прописывает Бхагаватам. Первое. Знает Писание. отлично знает Писание, именно духовную часть вед, да, то есть, которая отвечает за духовную составляющую, духовное возвышение, да, живых существ. Второе, он сам является учеником, он достиг совершенства в слушании и воспевании славы Господа. И третье, он достиг полного умиротворения. Был один такой святой, Бхактивиданта Свами Прабхупада, и я просто расскажу историю. Один из этих принципов проиллюстрирую, вот именно, что он сам ученик, да. Он, когда, например, те, кто практикуют бхакти, да, или бескорыстное служение Богу, вот у них есть определенные процессы, в котором участвуют. Один из процессов – это молитвы, молитвы духовному учителю. Вот. И когда ученики возносили молитвы вот, непосредственно своему духовному учителю, он присутствовал, вот есть даже видеоролик об этом, он жил в 20 веке, вот, совсем недавно. Вот, они возносили, они увидели, что он тоже сидит и те же самые молитвы тоже поет вместе с ними. Шри Гуру Чарана Падма, там такой сборник молитв. Когда человек молится духовному учителю, прося как бы его благословений. И они подумали, а он кому молится? Мы, понятно, мы вот молимся ему, чтобы он как бы с нами поделился духовным опытом. А он кому молится? И один начинающий духовный искатель, он спросил у стоящего рядом, почему он тоже поет. Он говорит, а он поет своему духовному учителю. И вот этот вот человек, который заметил этот момент, что вот он тоже поет, его так это сильно вдохновило. А, оказывается, у него тоже есть духовный учитель. Он тоже кому-то молится, он не просто вот сам, да. И так оно происходит. И таким образом эта цепь духовных учителей, она приходит к самому Богу. То есть начинается от Него, который дает это знание. Поэтому здесь вот этот момент важно понять, да, что гуру – это прежде всего тот, кто знает Писание, духовное Писание. Это тот, кто достиг совершенства, то есть как ученик сам стал совершенным учеником. И также достиг полного умиротворения. Умиротворение возможно только тогда, когда есть стабильная духовная связь с Богом. Также есть такой пример, опять же, из жизни Бхактивиданты с вами. Просто приведу, когда один из учеников, ну как учеников, желающих стать учеником, вот его учеником Бхактивиданты с вами Прабхупады, он в какой-то момент просто пришел на его лекцию, на этой лекции начал громко кричать. Я не хочу, не хочу никаких посредников. Я хочу Богу напрямую. Почему мне нужны посредники? Я с этим не согласен. Может быть, даже кто-то сейчас слушает этот эфир, он тоже так думает, потому что это достаточно распространенная концепция, что зачем посредник? В мире, в котором нас так часто обманывали, любой посредник он воспринимается именно таким образом. Хочешь квартиру снять, надо посреднику заплатить. Хочешь груз перевезти, нужно логисту заплатить, посреднику. Везде эти посредники берут свой процент. Зачем оно надо, если я могу напрямую от собственника, да, взять? Но с духовной жизнью так не получится. Не получится. Потому что вот Бог вот так он все устроил. Все через посредника. И это, конечно, огромное поприще для импровизации, для шарлатанов. Но вот так все устроено. И вот этот человек, его звали Равиндра Сварупа. Может быть, кто-то знает этого. Равиндра Сварупа – это не тот, который сейчас есть. Равиндра Сварупа – это другой был, сумасшедший. Потом в итоге куда-то пропал. Вот, и с духовного пути вообще куда-то пропал. Вот, начал так кричать, я хочу напрямую, я не хочу посредников. Вот. И тогда его учитель, ну, которого он как бы рассматривал как учитель, он говорил, я просто хочу, чтобы ты был счастлив. У меня нет никакой корысти. Он так ему ответил. Я просто хочу, чтобы ты был счастлив. И это действительно мотив гуру. У него нет желания наших денег. У него нет желания, чтобы мы преподносили ему вот эти молитвы, как-то склонялись. Он не радуется какому-то вот такому возвеличиванию себя. Он просто хочет, чтобы мы были счастливы. И когда вот гуру находится такой, который хочет, чтобы я был счастлив, и я стремлюсь к подлинному счастью, то это как раз-таки вот та химическая формула, когда можно получить очень хороший результат. Золотой результат. Поэтому эти моменты очень важны, которые я озвучил. Вот. Также есть пример из Махабхараты, да, это вот Экалавья, может быть, кто-то с вами тоже кто-то смотрел фильм или читал саму Махабхарату, знаком, да. Он принял духовным учителем Дроначарью, Вот. Но сам Драчарья, он не аккредитовал его, то есть он не дал ему благословения, что он готов его учить. Но тот поклонялся Драчарье, поклонялся и тем самым скачал, так сказать, украл знания. То есть он... Но его мотивы были низкие. Он хотел с помощью знания вот, военного искусства, он у него скачал Дханурведу. То есть он даже не обучался у него очно, а все это происходило так, что он просто вот получал знания за счет того, что очень был предан духовному учителю. И он действительно овладел этим знанием Дханурведы, он стал очень хорошо стрелять из лука, то есть обладать вот этими мантрами. Раньше они не просто стрелами деревянными стреляли, а каждая стрела была заряжена определенной мантрой. И эта стрела, когда соприкасалась с каким-то объектом, который должно было поразить, прежде всего срабатывала мантра, а не сила там, гравитации там, или сила там, ускорения стрелы. Вот. И поэтому эта мантра она приводила к серьезным последствиям, вплоть до каких-то атомных разрушений. И Акалавья овладел этой наукой, даже не обучаясь у гуру, просто за счет преданности ему. Но при этом гуру был недоволен, он сказал, что твои мотивы низки, и ты не получил от меня благословений. И он у него забрал это знание, кто знает, как это произошло, тот знает. Но он попросил его отрезать большой палец, потому что без большого пальца правой руки невозможно стрелять из лука. Таким образом он его лишил этого знания. Поэтому этот пример нам показывает то, что как мы должны хотеть или как мы должны принять духовного учителя, так и духовный учитель должен нас принять. То есть он должен аккредитовать нас, что мы действительно подходим, что действительно наши мотивы чисты. И мы, то есть эта аккредитация, она нужна. Она нужна. Итак, еще раз проговорю. Первый метод духовного совершенствования заключается в том, что мы должны принять в свою жизнь руководство, духовное руководство. И это, конечно, в современных реалиях непросто сделать. Текст из Бхагаватам говорит, что такой гуру должен быть полностью, достиг полного умиротворения. Он должен быть сам учеником, то есть достичь совершенства в слушании и воспевании. И он должен знать Писание, то есть знать логику Писания и знать выводы священных Писаний. И такой гуру подходит, как первая строчка в этом стиху, к такому человеку, который хочет истинного счастья. Вот это вот первый метод возвышения духовного. Очень просто, никакой, как сказать, эзотерики, там, никаких-то супер высокопарных каких-то истин я сейчас не произнес. Вот. Посмотрите в любую традицию, вы везде увидите, везде есть мулы, везде есть, не знаю, там, священники, везде есть папы, или как там называются, я так не сильно в этих санах оповещен, но везде есть те, кто учит, то есть и везде есть те, кто обучаются. Потому что по-другому не так. И если вы действительно искренне и действительно хотите решить проблему, да, действительно обрести полное счастье, то у вас получится найти того, кто вам это может дать. Это первый метод. Я вкратце скажу о втором методе, и у нас уже осталось буквально 4 минуты, наверное, мы прекратим.
Я бы думаю, может быть, мы тогда второй метод оставим на следующий эфир, а сейчас разберем вопросы по первому, чтобы мы не уходили далеко.
Давайте, если они есть, конечно, готовы. Тогда, может быть, я подытожу, мы перейдем к вопросам.
Хорошо.
Первое, с чего я начал, это то, что я проговорил, что, в принципе, в материальном мире, у материального живого существа с материальным сознанием в жизни большая часть предопределена. Вот. Я привел текст вот, из Писаний, не сам это придумал, где говорится, какие вещи предопределены, и по факту это все, что мы имеем. По-настоящему поменять себя возможно не просто там, как-то научившись у какого-то человек каким-то навыком там, и так далее. Там. А поменять себя возможно только тогда, когда через нас мы станем подключены к духовной энергии. То есть, когда мы станем на духовную стезю. То есть, тогда изменения возможны. Только тогда. Вот. И я сделал определенное введение в этот семинар, где указал внутренние составляющие духовного прогресса. Первое – это желание удовлетворить не себя, а уже желание удовлетворить чувство Бога, то есть ему служить бескорыстно. И второй фактор – это то, что это должно быть стабильно, то есть какая-то определенная непрерывность вот, служений. И также это имеет под собой два вектора, что это может быть непрерывность на уровне тела, вот, какие-то внешние вещи умом, телом, чувствами, или же на уровне эмоциональной сферы, когда человек уже духовно возвышен, он может служить, просто предлагая свои настроения, духовные настроения Богу, это тоже будет служение. И мы с вами подошли к первому методу духовного возвышения, который мы обозначили как вход вообще в духовную жизнь. Это непосредственно отношение с духовным учителем. И мы процитировали тексты Шримад Бхагаватам, 11 песни, 3 глава, 21, где говорится, что если вы действительно хотите истинное счастье, то вы должны найти его. То есть он на дороге не валяется. Вы должны отыскать этого духовного учителя. И кто этот духовный учитель? Три критерия. Истинный гуру – это тот, кто знает выводы священных писаний, то есть он размышлял над их словами и понял выводы. Это понимание выводов видно в том, что он сам ученик, да, он сам достиг совершенства в слушании, в воспевании славы Бога. Да. Вот. И третий момент – то, что он достиг полного умиротворения. Вот эти три квалификации прописывает Бхагаватам, и вот такой духовный учитель нам всем нужен. Только через него у нас получится войти во все остальные там, 63 метода. Да? Потому что без него очень сложно. У каждого свои жизненные обстоятельства, у каждого своя обусловленность. Кто-то по-своему так воспринимает, не кто-то по-другому и так далее. Вот. И только под истинным руководством, то есть находясь в позиции ученика, возможно по этому пути идти. Вот, и действительно с результатом развиваться. Мы не исключаем, что возможен какой-то прогресс и без гуру, но мы не рассматриваем здесь какие-то половинчатые варианты. Мы говорим о том, как это сделать, чтобы достичь полного совершенства. А полное совершенство возможно только с духовным учителем. Вот об этом мы говорили. Да, спасибо.
Спасибо вам. Очень всегда радостно, когда есть такое структурное завершение. Оно помогает лучше усвояться материалу. И еще помогают, конечно же, вопросы. Вот вы говорили о духовных санах, и вопрос такой интересный пришел. Обязательно ли духовный учитель должен обладать каким-то саном в той или иной традиции? Или это может быть просто человек, который тебя вдохновляет своим примером?
Спасибо большое за вопрос. Чувствуется, что вы уже грамотны, вот, и думаете над этими темами, вот, и у вас есть определенный опыт, так бы вы просто этот вопрос не задавали. Мне нравится, что такая аудитория слушает этот эфир. Действительно, никакие внешние обозначения не являются критерием того, что человек духовно возвышен. Да? Вот это не критерий. Критерии мы сегодня проговорили. Да? И, конечно, продолжение вашего вопроса, ну, я, может быть, за вас его задам, да. А как я вообще могу понять? Вот я первоклассник, как я могу понять, что думает, как мыслит и что внутри происходит у 11-классника, да? Вот, как я могу оценить, действительно ли он достиг полного умиротворения или нет? Для меня умиротворение – это просто когда я там 5 минут на стуле могу посидеть спокойно. Или как я могу понять, вот, действительно он знает Писание? Я там один стих когда-то читал, и то забыл уже половину его. А он так вроде говорит, вот, может быть, он действительно знает толк в Писании. А? Это вот очень такой вопрос. Это продолжение вашего вопроса. Да? Поэтому Хари Бхактивиласа, другое произведение, оно говорит, что вот этот вот процесс, ну, вообще, кто такой духовный учитель, это, ну, не очень быстрый процесс. Он говорит, что как минимум год ученик должен, ну, искать духовного учителя, проверять духовного учителя. То есть, действительно ли он искренне проверяет. Не то, что какие-то ему там загадки загадывают, да, там, а просто искренне пытаться вот понять, это действительно та личность, которую я ищу. Поэтому ответ на ваш вопрос, он также включает в себя вот те вопросы, которые я задал. То есть это может быть личность вообще без каких-то внешних обозначений. Он может быть внешне даже, как говорится, нектарий наставлений. Опять же, тоже Рупа Гасвами, он приводит пример Ганги. Он говорит, точно так же, как Ганга внешне украшена какими-то пеной, кто был в Индии, знает, какими-то плывущими трупами и какими-то палками, так и самореализованная личность, она внешне может казаться, ну, какой-то вот, ну, недостатки у него могут быть, некрасивое тело, или там, ну, вообще какие-то просто вот, какие-то, внешне может казаться не очень привлекательным, да, но, он говорит, точно так же, как и Ганга, то есть личности, которые живут на берегу Ганги, жители, они подходят просто к этой реке, отодвигают рукой, вот я видел, как это делают эти индусы, отодвигают эту пену, эти палки, и просто поглубже зачерпывают, и там поглубже чистая вода. Так и здесь. То есть мы должны научиться смотреть в глубину. Поэтому ну, очень поспешен тот, кто вот там вот быстро, вот гуру, вот это он, месяц-два там, да, и все. И он уже выбрал духовного учителя, уже все, вот теперь он полностью за ним готов следовать, а потом разочаровывается или же потом как-то наоборот, ну, какая-то критика возникает, а я думал, вы такой, да, и так далее. Видит какие-то реальности. Поэтому это неспешный процесс. Один из освобожденных душ Бхактивиданта Свами Прабхупады, я могу ошибиться, но, по-моему, через 12 лет после того, как он встретил духовного учителя, он принял у него посвящение. Да? Это одни из, ну, дальше мы будем смотреть о посвящении. Это не значит, что он его раньше не принял, в сердцах он его раньше принял, но то есть я просто привожу этот пример тому, что с этим не стоит спешить. Это может быть один из самых важных выборов в нашей жизни. Да? Как для женщины выбрать мужа, например. Да? Это важно очень, потому что, конечно, сейчас можно развестись так и так далее, но это все стресс. Так и с духовным учителем можно развестись, но это может быть то, что потом очень серьезно, как сказать, сбавит обороты вашей духовной жизни. Поэтому не спешите, изучайте Писание. Вот. Узнавайте критерии, по каким оценивать духовного учителя. Сами смотрите внутрь, чего вы хотите. Вам нужен просто какой-то психолог, который решает ваши текущие задачи, или вы же действительно хотите обрести истинное счастье. Вот. Постарайтесь максимально проявлять осознанность, все какие-то слепые зоны своего сердца вот, вытаскивать. И ищите. И обязательно тот, кто искренен, и тот, кто ищет, тот найдет. Потому что Бог никого не оставляет без учителя. Он для этого и создал этот мир, чтобы обучать нас всех. Благодаря законам кармы, и также есть его представители. Они есть в любой традиции.
Спасибо вам. Вот я, размышляя над этим вопросом, хотела с вами посоветоваться. Вот мне кажется, что если сан, ну, конечно, когда есть еще качество у человека, но если человеку дается сан в какой-то авторитетной традиции, мне кажется, это такая дополнительная авторизация этого человека, что авторитет этой традиции уверены в нем и доверяют ему, раз дали ему определенное положение, и это такая безопасность для нас, первоклассников. Можно ли вот так считать?
Можно так считать, но при этом все равно мы оставляем, как сказать, какую-то импровизацию для ошибки. Я бы все-таки за основу брал то, как написано в Писании, а именно Бхагаватам. То есть Бхагаватам сейчас здесь не говорил нам о том, что у него должен быть какой-то сан. Почему? Потому что любая организация, мы знаем, что у нее как есть духовная составляющая, так и часто материальная составляющая. И ни одна духовная организация не может похвастаться какими-то, ну, какой-то чистой репутацией, суперчистой репутацией. Везде есть какие-то, и зачастую это происходит все на поприще вот каких-то лидеров, да. Поэтому мне бы хотелось именно, чтобы обезопасить всех наших слушающих от того, что ну, от каких-то ошибок, да, я бы все-таки за критерий, за камертон брал бы то, что говорит Бхагаватам. Вот камертон. Конечно, наверняка личность, которая уполномочена, которая имеет какие-то полномочия в организации, он должен быть. То есть Папа Римский наверняка он Библию читал, там, и, может быть, даже духовно продвинутая личность. Но я не могу сказать, что это вот 100% так. Потому что самый главный критерий прописывает Бхагаватам, то, что вот истинный духовный учитель, он должен знать Писание, он должен сам быть учеником, и он должен достичь полного умиротворения. Вот такой текст из Бхагаватам. Да? То есть он надконфессиональный, надорганизационный. Он вот по сути такой. И это, конечно, непросто. Очень легко вот внешне. Мы же только внешне можем оценить. Ну, я вот вижу, да, вот человек ну, красиво говорит, большая, длинная, седая борода в возрасте, шафрановые одежды даже пускай, я не знаю, там крест большой на голове, да, или там, и так далее, бритая голова, да. Вот. Ну вот, по внешнему все проходит. Ну, не всегда внешнее оно передает суть. Поэтому здесь такая задачка непростая. Это можно использовать как какая-то дополнительная опция, но при этом не быть, этот критерий не должен быть основным. Или каким-то на нем не должен быть акцент. Акцент на том, что говорят шастры. Тогда мы максимально защищены. Окей?
Спасибо, да, будем сосредотачиваться на сути, на истинном знании. И вот последний вопрос сейчас озвучу, мы тоже об этом говорили, а мне кажется, очень важный. Можно ли к духовному учителю обращаться с мирскими вопросами по семье и прочему, или к кому тогда с ними идти?
Спасибо большое за вопрос, также мне очень он нравится. Я почему это всегда говорю, потому что я, ну, видите, общаюсь вот с монитором, который, и мне вот очень интересно, кто там по ту сторону. Я вижу, что люди такие, которые думают, размышляют, ищут. Мне это очень сильно вдохновляет. Спасибо за ваши вопросы. Так, вопрос относительно... Еще раз напомните, я сейчас на первый опять перепрыгнул, пока отвечал.
Можно ли к духовному учителю обращаться с мирскими вопросами по семье и прочему, или к кому тогда с этим идти?
Спасибо большое, да. Мы обратимся к Бхагавад-гите. Анна, вы помните, там, да, был ученик Арджуна, и Кришна тоже учителем его выступил. Какие он ему вопросы задавал, там, помните? Были там какие-то вопросы относительно вот какого-то мирской какой-то ситуации, да, которую нужно было вырулить?
Вот. Поначалу, да, он очень переживал за родственников.
Он переживал за родственников, да, у него были какие-то. Но в итоге все наставления, которые он получил, они были абсолютными. То есть он в итоге первый ответ на его вопросы на все. То есть у Арджуны, насколько помню, было 5 переживаний-то. Он переживал за общество. Мы сейчас убьем всех, всех мужчин убьем практически этого мира, который вот представляет какую-то ценность. Но мужчина, он ценности закладывает. А женщины останутся без мужчин. Так это будет растление общества. Женщины будут просто потом эксплуатироваться низкими мужчинами, кто их защитит. Он переживал за родственников, нужно будет убить, а они все возвышенные люди. То есть у него были определенные как бы материальные переживания. Но что сделал Кришна как гуру? Он ему давал вот, ну, истинную таблетку. То есть он решал его проблему по сути. Он ему давал духовное знание. Он ему говорил: ты душа. Твое предназначение вот так вот служить Богу и так далее. Поэтому к духовному учителю обращаются по большей части вот именно за такими вопросами. То есть, где я ошибся именно в сути? Где я ошибся вот в понимании себя? Почему? Потому что если я понимаю, где я ошибся в понимании себя, то мне становится тогда легче расплести клубок, где я ошибаюсь или где я неправильно поступил в каких-то уже таких внешних ситуациях. Ну а если же я не понимаю себя, я пытаюсь расплести клубок вот этих внешних ситуаций, уже более внешних, каких-то таких вот мирских, то мне не получится его до конца раскрутить. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, я бы вам рекомендовал гуру, потому что я вот сам лично видел, даже буквально вот недавно я приехал с Омска, у нас были там встречи вот с гуру, я видел, какие вопросы его вдохновляют. Его вдохновляют вопросы относительно вот именно сути. Вот он за этим, он в этом профессионал, да. А кому тогда задавать вопросы относительно вот текущих моментов? Это решает духовный социум. То есть у вас должны быть духовные друзья. Ваши, вот вам, не знаю, там, вы, например, девушка, да, вам 25 или там 30 лет, 40 лет. Вот у вас должна быть подруга, которая также идет рядом с вами 25, 30, 40 лет, а вы с ней это обсуждаете. У вас должна быть друг, да, если это мужчина, да, задает вопрос, вот, которым вы это обсуждаете, то есть с которым вы можете вот эти практически, или вообще это общество людей, санга людей, да, которые могут помогать в этом направлении. У каждого есть опыт. И если я вот именно от духовного учителя получаю наставление по сути, да, и при этом я еще защищен вот каким-то духовным социумом, вот в этом конгломерате, то есть когда вот, это, вот эти два присутствуют, тогда я действительно, ну, становлюсь, как сказать, ну, защищен от ошибки. Поэтому другая освобожденная личность, Вишна Чакраварта-Кур, в своем произведении Мадури Кадамбини, он когда озвучивает саду-сангу, саду-санга это значит общение со святыми, он дает именно как раз-таки эти два вектора. Первый это общение с гуру, вот, и сейчас попытаюсь наизусть процитировать дословно, и сейчас там такое слово, вот, близкое отношение с духовными единомышленниками, своими словами, то есть должны быть рядом с вами какие-то духовные единомышленники, вы не одиночка, вот, и вместе с ними вы также решаете вот какую-то, и помогаете другим. Кто-то вам помогает, вы кому-то помогаете. Так вы защищены. Ну а если же другая ситуация, все гуру бегут со своими проблемами, зачастую это одна вот у всех проблема. Там, разводиться, не разводиться. там, меняет работу, не меняет работу, там, и так далее. Вот эти вот проблемы. Гуру просто вот он, ну, это, они просто становятся потом недоступными, то есть, потому что они не для этого здесь, это по-другому. Разводиться, не разводиться, прежде всего, ты кто сам вообще? Ты хочешь наслаждаться своим партнером или же ты хочешь служить ему? Вот в этом гуру готов помочь. Кто ты? Да? А потом, когда уже я понимаю, кто я, то я понимаю, действительно, разводиться мне или нет. Может быть, я вообще душа, и рядом со мной тоже душа, просто по-другому обусловлена. И служа ей как-то, я могу помочь и так далее, или ему. Поэтому я подытожу и скажу, что гуру надо обращаться за вечным, вот, а духовный социум для того, чтобы нам помогать в отношениях наших каких-то текущих вопросов. И счастлив тот, кто имеет эти два вида общения. Если вы таким желанием обладаете, то у вас обязательно все эти два как бы духовных социума, дух гуру и люди вокруг вас будут появляться такие, которые вам будут помогать. Удачи вам в этом.
Спасибо вам большое, Александр. Я чувствую, что мы начали определенный путь из этих 64 ступенек, которые либо помогут подняться на определенную новую высоту, либо спуститься еще глубже, кому какой пример больше нравится. Но я очень рада, что мы начали это, и очень замечательно, что мы через 2 недели вновь продолжим эту тему, углублять свое осознание в теме отношений духовного учителя и ученика. Поэтому спасибо, что раскрываете для нас это, и тогда до новой встречи.
Спасибо, до свидания, всем удачи на духовном пути.